На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9 часов вечера, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Достойные партнеры о России не говорят», как проходят международные учения НАТО в Грузии. Окрик из Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег власти Армении от политического преследования предшественников. Экс-сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии обвинил руководство в том, что его заставляли подбрасывать гражданам оружие. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Жертвами авиакатастрофы в швейцарских Альпах стали 20 человек. Об этом сообщили в местной полиции. Винтовой самолет «Юнкерс-52» времен Второй мировой войны пропал с радара вчера. Коллекционная машина принадлежала авиакомпании UAR, которая периодически проводила на нем экскурсии над Альпами. Компания заявила о временной приостановке полетов. Причина происшествия выясняется. Известно, что самолет врезался в гору на высоте почти 2500 метров. По данным полиции, самолет не был оснащен черными ящиками. Это осложнит расследование. В районе авиакатастрофы работают спасателя. Трое чешских военнослужащих из миссии НАТО в Афганистане погибли при подрыве террориста-смертника на востоке страны. Об этом сообщил представитель чешской армии. Еще один военнослужащий американец и два солдата афганской армии получили ранения. По данным СМИ, к взрыву причастны члены радикального движения «Талибан». Боевая операция НАТО в Афганистане завершилась в 2014 году. Небоевая миссия «Решительная поддержка» началась 1 января 2015 года. В июле на саммите НАТО в Брюсселе было принято решение продлить миссию в Афганистане до 2024 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Венесуэлы утверждают, что на президента страны Николаса Мадуро было совершено покушение. Согласно заявлениям, это произошло в субботу на военной церемонии в Каракасе. В сети появилось видео выступления Мадуро, во время которого слышен хлопок. Сразу после этого охрана начинает закрывать президента специальными щитами, а сам он смотрит вверх. Отмечается, что пострадали 7 человек. По данным венесуэльских властей, Мадуро хотели убить с помощью дронов со взрывчаткой, но самих беспилотников на записи не видно. В рамках расследования уже есть задержанные. Агентство Рейтер сообщает, что ответственность взяла на себя малоизвестная группировка «Национальное движение солдат в футболках». Агентство Associated Press со ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, отмечает, что никаких дронов возле Мадуро не было. По их версии, во время речи Мадуро взорвался баллон с газом. Руководство Венесуэлы заявляет, что за покушением стоят ультраправые и власти соседней Колумбии. В Боготе все обвинения назвали безосновательными. Тела журналиста Архана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, убитых неизвестными в Центральноафриканской Республике, доставлены в Москву. Об этом сообщает ТАСС. Максим Шевченко, друг Джемали, сообщил, что Следственному комитету России на проведение экспертизы потребуется не менее 2 дней. Похороны Архана Джемали предварительно намечены на 8 августа. Прощание с ним пройдет в Московской соборной мечети. О дате похорон Расторгуева и Радченко пока не сообщается. Джемаль, Радченко и Расторгуев были убиты в конце июля. Они снимали документальный фильм о работе российской частной военной компании «Вагнера» в Центральноафриканской Республике. Госдепартамент США вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова по делу о вероятном вмешательстве России во внутренние дела США. Об этом сообщила в воскресенье представитель Госдепартамента Хизер Нойер. Дипломат уточнила, что ведомство намерено получить разъяснения о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Ранее Вашингтон потребовал от Москвы прекратить вмешательство во внутренние дела в США. Это произошло сразу после того, как социальная сеть Facebook заявила о попытках оказать влияние на американское сообщество в преддверии выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам недели. На этой неделе на военной базе в Азиане близ Тбилиси начались многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018», которые продлятся до 15 августа. Целью маневров является расширение сотрудничества и повышение функциональной совместимости стран-участников. Владимир Унанян о масштабных учениях и их политическом значении.
Более 300 военнослужащих из государств НАТО и стран-партнеров в полном обмундировании выстроились в колонны на плацу военной базы в Азиане под палящим августовским солнцем. В Грузии стартовали многонациональные военные учения «Достойный партнер-2018». Военнослужащие из Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, Турции, Украины, Франции и Эстонии прибыли в окрестности Тбилиси, чтобы в ближайшие 2 недели отработать навыки совместных действий. Интересно, что в этом году, в отличие от прошлого, Ереван все же прислал своих военных, правда, ограничился лишь 4 офицерами. Тогда одной из возможных причин отказа называлось участие азербайджанской стороны. Впрочем, большинство политологов склонялось к фактору России. В этом году, пусть и небольшая, армянская делегация примет участие в маневрах. Сценарий предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ранге главнокомандующего поблагодарил военнослужащих за участие в маневрах и заявил, что это является гарантией стабильности и мира. При этом глава государства упомянул в контексте Россию, 10-ю годовщину войны с которой Грузия отмечает в эти дни.
Уважаемые солдаты! Ваше участие в этих учениях является гарантией стабильности и мира, которым служат наши правительства. Сегодня мы стоим здесь, и грузинских солдат, которые стоят здесь вместе со своими соратниками, воодушевляют те многочисленные факты героизма, совершенные на поле битвы. Сегодня вы находитесь на земле той страны, 20% территории которой оккупированы нашим российским соседом. Но вы стоите на той земле и рядом с теми солдатами, которые мирно восстановят и мирно вернут территориальную целостность нашей страны.
Довольно жесткое выступление президента постарался сгладить присутствовавший на церемонии открытия новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Глава правительства особо подчеркнул, что нынешние учения не направлены против какой-либо страны.
Не раз было сказано, и сегодня с этой трибуны я еще раз хочу заявить, эти международные учения не направлены против какой-либо страны. Они служат только лишь укреплению региональной безопасности, мира и стабильности, что, я уверен, входит в интересы всех народов.
Для укрепления безопасности в этом году из Румынии в Порт-Поти паромом была доставлена американская и немецкая военная техника, в том числе БМП «Страйкер», танки «Абрамс» и БМП «Брэдли», а в качестве бонуса вертолеты «Блэк Хоук» и «Апач». Боевые машины, которые впервые принимают участие в этих учениях, были доставлены в Грузию военным грузовым самолетом. Примечательно, что маневры «Достойный партнер 2018» открылись именно показательной операцией десанта при поддержке вертолетов. Министр обороны Грузии Ливан Изория назвал учения одними из самых крупномасштабных многонациональных маневров в Черноморском регионе и отметил, что наряду с расширением сотрудничества и возможностей вооруженных сил, учения еще больше приближают Грузию к стандартам НАТО.
Грузия неоднократно доказывала своими действиями, что она надежный и верный партнер. Мы неоднократно заявляли, что вступление в НАТО является приоритетом нашей внешней политики и политики безопасности.
Усилением военной составляющей маневров обеспокоились в Сухуми. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия выразил серьезную озабоченность в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии и заявил о намерении интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с Россией.
Подобные полноформатные военные акции проводятся при поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Глубоко убеждены в том, что перманентное наращивание военного технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.
Сухуми подчеркивает, что политика стран Западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов. В Тбилиси считают иначе. По словам председателя парламента Ираклия Кубахидзе, подобное партнерство наглядно демонстрирует мирную и дружественную внешнюю политику Тбилиси, а укрепление безопасности в Черноморском регионе является важнейшим военно-политическим приоритетом Грузии. Об укреплении безопасности в Черноморском регионе говорила исполняющая обязанности посла США в Грузии. По мнению Элизабет Рут, нынешние учения основаны на успехах предыдущих лет, которые подтверждают твердую позицию США по улучшению безопасности и стабильности в Черноморском регионе и прекращению агрессии. При этом слово «Россия» американский дипломат дипломатично не произнесла. Учения «Достойный партнер» Грузия принимает уже в 4-й раз. Маневры продлятся до 15 августа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Экс-сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии дал показания в суде в пользу обвиняемого в незаконном хранении оружия и рассказал о том, как начальник предлагал ему подбросить подозреваемому пистолет и составлять фиктивные рапорта. Как так вышло, расскажет Тимур Акиев.
31 июля на очередном заседании суда по уголовному делу Альберта Хамхоева допросили бывшего сотрудника Центра противодействия экстремизма. Сам факт, что в суде допрашивают сотрудника ЦП, явление обычное. В последнее время полицейских из этого ведомства можно было наблюдать на судебных заседаниях в разных качествах. И как обвиняющих, и как обвиняемых. Есть даже осужденные за превышение должностных полномочий и лишенных судом всех званий регалий, что само по себе стало беспрецедентным случаем. Вся республика до сих пор обсуждает обвинительный приговор экс-руководителю ЦП МВД по республике Ингушетия Тимуру Хамхоеву и его подчиненным. Некогда закрытое для надзорных и следственных органов силового ведомства стало самым упоминаемым в ленте новостных сообщений из Ингушетии. И, по всей видимости, будет источником резонансных новостей еще некоторое время. Подтверждением этому может служить новый свидетель в уголовном деле Альберта Хамхоева, обвиняемого в незаконном хранении оружия. То, что оружие ему подбросили, обвиняемый и его защита пытаются доказать с первого дня задержания Альберта. Теперь их доводы подкреплены показаниями Тимура Албакова, который до 3 июля текущего года был действующим сотрудником ЦП. По словам свидетеля, в ноябре 2017 года его начальник Ибрагим Эльджаркиев предложил ему принять участие в спецоперации по задержанию Альберта Хамхоева и во время обыска подбросить Хамхоеву пистолет. Албаков от этого предложения отказался, как, впрочем, и от предложения составить рапорт об обнаружении признаков преступления в ходе обыска, так как в этом обыске Албаков участия не принимал. Более того, в день задержания Альберта Хамхоева Тимур Албаков находился на работе в здании ЦП и слышал крики человека, которого, по его предположению, допрашивали на втором этаже. Когда он поднялся туда, то столкнулся с Эльджаркиевым и еще одним сотрудником ЦП Андреем Авада, выходившими из кабинета, где шел допрос. У непослушного, путающегося под ногами начальства полицейского начались проблемы. Ему настоятельно рекомендовали уволиться, но Албаков проявил принципиальность и, чтобы не находиться под постоянным прессом давления, сначала ушел на больничный, а затем в длительный отпуск. После выхода из отпуска начальник сделал ему последнее предложение работать по старой схеме, предполагающей противоправные действия. Разговор получился тяжелым, закончился скандалом и обоюдными заявлениями следственные органы о нарушении закона участниками конфликта. Эльджаркиев обвинил Албакова в покушении на его убийство, а Албаков обвинил Эльджаркиева в превышении своих должностных полномочий. Чем в итоге закончится выяснение отношений между бывшими коллегами, пока неизвестно, но для Альберта Хамхоева эти показания очень важны. Не часто случается, что полицейский подтверждает в суде слова обвиняемого о грубых нарушениях его прав при задержании и в ходе допроса. Также Албаков может стать важным свидетелем и в другом уголовном деле, возбужденном по факту пыток Альберта Хамхоева. Согласно материалам этого дела, Хамхоева в день задержания пытали в здании ЦП. А по словам Тимура Албакова, в этот день в ЦП доставляли только одного человека. И с большой долей вероятности можно предположить, что этим человеком был Хамхоев. Именно его крики слышал Албаков, когда столкнулся со своими коллегами возле кабинета, где шел допрос. Если и это дело дойдет до суда, то есть надежда, что в ЦП МВД по республике Ингушетия наконец-таки поменяют старую схему работы на другую, регламентируемую российским законодательством. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
События в Армении идут вразрез со словами нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. Об этом заявил на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров. Многие восприняли это заявление как окрик из Москвы премьеру Армении Николу Пашиняну, когда прокуратура вынесла решение об аресте высокопоставленных должностных лиц, в том числе бывшего президента Армении Роберта Качаряна. Вадим Дубнов считает, чтобы всего лишь показать Армении свою обиду, Россия организовала спецоперацию.
Гамма чувств по-московски переливается так. Арест второго президента Армении Роберта Качаряна Кремлю, конечно, был неприятен. Но не настолько, чтобы отменять тот конструктивный образ, над которым Кремль работал с самого начала армянской революции. Но возмущения по поводу аналогичной атаки на генсека ОДКБ Юрия Хачатурова хватило и на то, чтобы, наконец, высказаться и по поводу Качаряна, и всего того, что с самого мая накипало. До поры это было, судя по всему, рекомендовано держать в себе. А теперь рекомендовано, наоборот, расслабиться и работать по-старому, по крайней мере, некоторое время. Ответ Кремля вышел слаженным и емким. В едином строю выступили независимые аналитики и МИД. Кремль больше не верит Еревану, хотя до этого изо всех сил позволял убеждать себя в том, что на фоне той верности, которую Ереван продолжит хранить Москве, Серж Сарксян покажется ей двурушником-западником. Есть, впрочем, подозрение, что все не так драматично. Чтобы не накопилось у придворной аналитики, озабоченной очередным геополитическим предательством очередного стратегического брата. Наверное, с Юрием Хачатуровым на самом деле все в Ереване можно было бы сделать поделикатнее по отношению к Москве. И с формальной точки зрения порядок действий мог быть действительно другим. Хачатуров – назначенец Армении, и как его Ереван назначал, так его Ереван мог отозвать, а уже потом арестовывать. Все так. Только практически Хачатуров гораздо в большей степени назначенец не Армении, а Кремля. И когда Еревану укоризненно напоминают, как непросто согласовывалась кандидатура армянского военачальника, как-то упускается из виду, что саму Армению, председательствующего ДКБ до 2020 года, никто особенно и не спрашивал. Важно было мнение Астаны, союзной Азербайджану, и Хачатуров стал компромиссом, а председательство в такой структуре тем более деликатно, чем более ритуально сама эта структура. Так что кризис был неизбежен с того момента, как в Ереване было решено по делу о событиях 1 марта 2008 года привлечь не только Кочеряна, но и Хачатурова. Было понятно, что теперь, наконец, в отношениях России и революционной Армении что-то, наконец, прояснится, возможно, фатально. Прояснилось. Нужно только, как всегда, вовремя вернуть словам их первоначальное значение. Ереван убеждает Москву. Ничего большего, чем расследование событий десятилетней давности, Ереван в виду не имеет. Если в этом и есть политика, то только внутренняя, а по этому поводу Россия и Армения уже неплохо объяснились, разве нет? Нет, отвечает министр иностранных дел Сергей Лавров. События последних дней идут вразрез с этими объяснениями. Строго говоря, в публичном пространстве никаких обещаний кого-то в революционном вдохновении не трогать никто не слышал. О неформальных гарантиях пока молчат даже утечки, что важно само по себе, если такие гарантии давались. Но в данном случае важно другое. О том, что в происходящем нет ничего внешнеполитического, в Кремле знают не хуже Пашиняна. Но поскольку на самом высоком уровне всерьез говорят о геополитике, значит, остается предположить, что где-то пропали или вот-вот пропадут деньги, в которых и заключена суть любого стратегического братства. Его механизм к дипломатии, от лица которой посылается сигнал Армении, имеет отношение не большее, чем к подконтрольной прессе, которая транслирует кремлевское раздражение. Москве, наверное, чужда борьба с олигархами, но это не так важно. Вся вместе взятая олигархическая мощь Армении новейших времен, известная больше по кличкам, Москву интересует мало. Это как раз та самая внутренняя проблема Армении, и те, кому в России люб, скажем, Лафиксамо, заказать соответствующие заявления МИДа или анти-пиар-компанию на самом высоком уровне, не смогут. В отличие от тех, кто занимается одним, то есть очень многими делами, с Робертом Кочеряном или Сержом Сарксян. Это бизнес-логика, которая первична, как все одноклеточное. А еще есть такая же понятная логика аппарата. И в этом плане кейс Хачатурова должен войти в учебники для высшего постсоветского чиновника. Сама Армения с ее историей и географией никакого значения не имеет. На ее месте может оказаться каждый, кто нарушит безмятежную чинность бессмысленного, но грандиозного союзничества. Ереван, по причинам, которые участников этого союзничества совершенно не интересуют, нарушил заведенный ход вещей и, хуже того, не задумавшись, вторгся в пределы компетенции, в которые Ереван никто никогда приглашать не собирался, до какого бы года он формально не числился председателем. В рамках этой логики реакция Москвы понятна. Только вот насчет того, что Пашинян теперь для Москвы превратился в Саакашвили сегодня, в этой позиции нет ни слова. Как и про то, что его теперь ждет, если он не одумается. А главный ужас его ситуации тем временем называется даже с некоторым снисхождением к тому, кто этого ужаса не понимает. Карабах. Да что Карабах? Сама Армения, которая рухнет, как только ОДКБ, оставшись без Хачатурова, оставит своим вниманием его мятежную родину. Ведь все так просто. Азербайджану, в особо размашистых вариантах Турции, получившему гарантии российского невмешательства, ничего не помешает захватить в одночасье столько армянской, не говоря карабахской, территории, сколько потребуется для свержения любого армянского режима, даже самого революционного и антиолигархического. На самом деле вопрос безопасности действительно самый двусмысленный и потому самый мифоген. Апрель 2016 года показал, что оборона Армении весьма уязвима. Но, с другой стороны, наступательная мощь Азербайджана тоже, как-то было и в 2014-м, не явила никаких доказательств готовности к масштабному блицкригу. Соблазн импровизации на эту тему понятен. Но нас в данном случае должен интересовать сам риск погрязнуть в споре о нынешнем соотношении сил. Любое обострение на линии армяно-азербайджанского соприкосновения чревато выходом конфликта из-под любого контроля, в том числе из-под контроля теоретического заказчика. А новая война здесь не нужна никому, и об этом тоже можно было бы с интересом порассуждать, если бы и батальный сюжет в теме возможного давления на Армению кто-то хоть в какой-то мере принимал всерьез. Как, впрочем, и любой другой. Вообще вся история попыток Кремля кого-нибудь наказать – антология довольно трагикомическая. От потешных съездов в Москве молдавских гастарбайтеров до облав на грузин и войны на Донбассе. Но вся широта этого спектра ограничивается примерно одинаковым и практически нулевым уровнем успешности. Если, конечно, не считать успехом испорченной ценой санкций и прочих неудобств жизнь Украины. Но именно в случае с Арменией, как принято считать совершенно подконтрольной, у Москвы не просматривается ни одного адекватного реальной ситуации способа давления на Ереван. И Хачатуров, и тем более Кочерян – это всего лишь нарушение принятого этикета, который Москва, согласившись на революцию, явив сколь нежданное и столь единственно возможное благоразумие, хотела бы по ряду не столько даже политических, сколько чисто эстетических причин сохранить. Хотя бы внешне. На что Еревану и было указано. Что, надо полагать, Ереван согласился понять. Собственно, все. И в Кремле, и на проспекте Баграмяна в Ереване осознают, сколь долго еще Армения не сможет сделать ничего такого, что даже самые впечатлительные мозги в российской власти смогут серьезно расценить как посягательство на геополитические устои. И, возможно, этот запас времени когда-нибудь и иссякнет. Но так далеко в Кремле обычно не заглядывают. А уж в Ереване тем более. Впрочем, если это все-таки случится, МИД и лично Сергей Лавров подстраховались. Они, если кто вдруг спросит, предупреждали. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Живущий в России абхазский журналист Антон Кривенюк при въезде в Абхазию столкнулся с реликтом эпохи 90-х – пешеходным контрольно-пропускным пунктом «Адлер» на де-факто границе самопровозглашенной республикой. Разруха, очереди, хамство сотрудников заставили его написать жалобу в прокуратуру России. Мой коллега Демис Паландов пригласил Антона Кривенюка в рубрику «Гость неделя», чтобы он рассказал свою историю, которая, судя по откликам в социальных сетях, отнюдь не уникальна.
Причина, по которой я решил тебя пригласить в наш эфир, это прежде всего твой пост в Фейсбуке, потом была еще статья. В посте ты призываешь людей присоединиться к заявлению в прокуратуру Российской Федерации о нарушениях закона на КПП «Адлер». Давай начнем сначала с описания вообще ситуации. Что там происходит, что заставило тебя, привело тебя к тому, что надо писать заявление в прокуратуру, о каких нарушениях закона вообще идет речь?
Я с самого начала хотел бы уточнить, что я не помню, когда последний раз я переходил границу по пешеходному коридору. Да, для тех людей, которые, может быть, не в курсе этого вопроса, не ходили через эту границу, там существует два коридора. Автодорожный – это передвижение на автомобиле. И пешеходный – это передвижение пешеходов через границу. А так, все последние годы передвижение происходило на автомобиле. В принципе, там бывают пробки, бывает нет пробок. Вот сейчас я выехал за 40 минут. Но это как бы такая вот текучка. А в этот раз получилось так, что мы с семьей переходили, с супругой и одним ребенком маленьким, самым младшим из моих детей, переходили границу по пешеходному коридору, где я не был несколько лет. И для меня открылась очень удивительная картина, во-первых, состояние, технического состояния всего, что там есть. Отсутствие освещения, разбитые тротуары. Примерно все так организовано, как это было в 90-х и в начале нулевых годов, до всяких изменений, которые происходили в последующий год. Ну, ладно, это можно было бы пережить, но там действительно, насколько я понимаю, в силу того, что не организована работа, закрыта большая часть кабинок, где осуществляется проверка документов, возникают невероятные совершенно очереди, потому что все-таки туристический сезон. А да, хочу отметить, что переходил я границу около полудвенадцати, половины, ну, практически в полночь, то есть это ночное время, это не день, не час пик, а именно ночное время. Примерно в этот раз на переход границы потребовалось около 2 часов. Я могу сказать по своему богатому в этом смысле опыту, что столько времени требовалось для перехода границы в худшие времена в 90-х. Это в 96-м, 97-м, когда была блокада, когда на него были огромные толпы на границе с людей, которые перевозят мандарины, мимозу и так далее. Я обратил внимание на искусственность вообще этой вот проблемы. То есть, в первую очередь, конечно, нехватка работающих кабин. Если бы они работали, шла бы быстрее, но намеренно на подступах к посту создается еще одна огромная очередь, там можно простоять порядка 1 часа. Это, видимо, делается для того, чтобы не было большого скопления людей непосредственно перед кабинками. Но когда ты проходишь кабинкам, скажем, если работают 3 или 4, то в каждый вот тот момент, когда мы переходили, очередь составляла где-то порядка 30 человек. Опять-таки, если бы они работали по регламенту, я потом прочел постановление правительства Российской Федерации и внутренний регламент ФСБ регламентирует их работу, там действительно речь идет о 3 минутах на проверку 1 человека. В реальности каждый, вот именно на пешеходном коридоре, я прошу отметить это, потому что на автодорожном абсолютно никаких проблем нету, там менее чем 2 минуты требуется на переход. Здесь 5, 7, 6, 8 минут продолжается проверка 1 конкретного человека. Таким образом, нетрудно посчитать, что на то, чтобы, если ты там 30-й в очереди, то вот, значит, по 6-8 минут будет проходить каждый. И когда ты перейдешь, вот примерно можно рассчитать время. Вот. Во-вторых, ну, откровенно, просто заведомо хамское и вызывающее поведение всего персонала. Разговаривают они откровенно по-хамски. Человек меня спрашивает, где я живу, после того, как я отвечаю ему на этот вопрос, он, а вот вы вот такие, а вот другие терпят, мы тут терпят. Непосредственно во время перехода на границы, непосредственно во время проверки документов задаются крайне странные вопросы. В моем, чтобы долго не говорить, в моем случае это было совершенно вызывающее требование. Я перехожу границу, и у меня на руках лежит СПИД, двухлетний ребенок. 12 ночи, напоминаю. Я даю документы сотруднику, сотрудник смог. Уже когда вышло время, вот те самые 3 минуты, через какое-то время он требует от меня разбудить ребенка, чтобы задать ему вопрос. Двухлетнему ребенку, который еще не умеет разговаривать, естественно, не сможет отвечать на какие вопросы, ночью необходимо разбудить. То есть я, конечно, вышел из себя. Сначала я сказал человеку, что это фашизм. Делать я этого не буду абсолютно ни при каких обстоятельствах. А далее я ему начал напоминать о его ответственности, о том, что запросил его данные. Он сказал, что имя он называть не может, а вот номер бейджика, по которому можно будет в дальнейшем задание, записали. То есть конкретный сотрудник, я надеюсь, понесет ответственность за именно бесчеловечное абсолютно поведение и попытку...
Скажи, пожалуйста, бред. Ты заметил вообще какую-то избирательность или это отношение вообще ко всем? С чем было вот это связано вот в твоем конкретном случае? Ты проходил, может быть, по абхазскому паспорту?
Да? Ну, по моим наблюдениям, следующее. Я переходил по паспорту гражданина Российской Федерации. А следом шла моя супруга, которая переходит по паспорту гражданина Абхазии. А у нее проблем не было вообще никаких. Ну, я думаю, что это случайность, то есть, может быть, в разную сторону. Передо мной проходили двое, девушка молодая и взрослый мужчина, жители Северной Осетии, которых не просто долго проверяли документы, а затем забрали эти паспорта, и они ушли в некое помещение для проверки законности получения российского паспорта. Я, конечно, не юрист, могу что-то не понимать, но в наше время фальшивых паспортов просто не бывает. Это бессмысленно абсолютно иметь вот этот фантик, который ты спалишься при первом же попытке какие-то любые сервисы получить. Но как сотрудник на КПП может проверять законность получения гражданства и паспорта? Это достаточно сложная работа следственных органов. Причем эти дела, я вот сейчас поинтересовался, редко доходят до суда, потому что доказать это бывает крайне сложно. Таких дел мало. Что он там собирается у него проверять? То есть он собирается на него давить? Или как? Каким образом он может что-то выявить? Вот, а я переговорил с этими людьми, как бы они совершенно не понимали, что происходит. Но они тоже граждане Российской Федерации. То есть на тот конкретный момент, когда я переходил границу, там проблемы были именно у...
С российскими паспортами. Я почему задаю этот вопрос? Потому что есть такая народная версия объяснения того, что происходит на КПП «Адлер», что это типа результат стараний конкурентов, что вот власти Краснодарского края создают такие затруднения, чтобы больше людей оставалось на их части побережья. И поэтому они именно людям, которые сходят за туристов, ты сошел за туриста, можно так сказать. А люди, которые там перемещаются, у которых абхазские паспорта или паспорта, выданные в Абхазии и так далее, если можно увидеть там это. Может быть, у них меньше проблем. Но я не знаю, это конспирологическая такая версия.
Ну, она конспирологическая, но все равно она, я вот тоже в какой-то степени ее и в том посте, я ее поддержал, потому что я не понимаю, логики нету. То есть у меня напрашивается несколько выводов. Либо этот, а мы вообще знаем власти Краснодарского края, как достаточно такие, вообще систему жизни Краснодарского края, как такую достаточно коррумпированную и лоббистскую, и подобные вещи происходят не только по отношению к туристам. Мы помним истории, когда оказывалось препятствие, скажем, передвижению каких-то сельхозпродуктов из Абхазии в Россию, там помидоры, огурцы, рынок затоварен, как бы и конкуренция, они могли предпринимать. Мы не можем доказать этого, но либо это... Либо там просто какая-то криминалка, например, мы можем, опять-таки, из практики южных регионов России, есть пост Сукерова балка на трассе между, на границе Краснодарского края и Ростовской области. До самого последнего времени там происходили незаконные обыски и опросы людей, и все та же Кущевка, Кущевский районный суд, на территории которого находится этот пост, 3 раза больше, чем любой другой районный суд на территории России, выносил решение по делам о хранении перевозки наркотиков. То есть совершенно очевидно, что там была вот такая вот конвейер по подкидыванию наркотиков. Сейчас эта проблема вроде решена, только благодаря огромной невероятной шумихе, которую подняли. Тут, может быть, тоже, я не знаю, что-то подбрасывают или что-то делают. Ну, то есть должно быть какое-то разумное объяснение. Но главное, у меня все равно вопрос остается. Окей, если бы это была система работы, почему на автодорожном посту, пункте пропуска, нет вообще никаких проблем? Почему там сидят улыбающиеся люди? Вот я назад сейчас, я буквально на один день заехал в Абхазию, там были дела. Возвращаемся назад, сотрудница смотрит на меня, на ребенка, шутит по поводу того, что у нас совершенно очевидно, что вы его отец, как бы. И вот, то есть это совершенно нормальное человеческое отношение. Такое, как, в принципе, при разных обстоятельствах, я, бывает, летаю из Москвы куда-либо за границу, ну, плюс-минус бывает по-разному, но в основном нормальное человеческое обслуживание. Почему именно на пешеходном такая проблема? Вот это у меня вопрос очень очень занимает. Я не могу дать ответ. Но вот эта версия, которая, вот как ты говоришь, народная, конспирологическая, я ее тоже рассматриваю как одну из. Если бы я был реально туристом, если бы я вот так вот со своей семьей, а еще, например, в полном составе, да, допустим, у меня трое детей, у людей по двое детей, бывает и больше, провел бы там вот это время, я бы развернулся и ушел. Совершенно точно.
Это был абхазский журналист Антон Кривенюк. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Троих влиятельных воров в законе граждан Грузии и Армении задержали в испанском городе Марбилье. Об этом сообщает издание ABC Андалусия со ссылкой на национальную полицию Испании. В полиции Испании не называют имен задержанных, используя инициалы. Вместе с тем, испанская полиция отмечает, что все трое имеют огромное влияние в криминальных кругах. Более того, гражданина Грузии называют третьим по влиянию лицом в российском преступном мире. Задержание произошло, когда криминальные боссы собрались в одном из ресторанов роскошного испанского курорта. Утверждается, что они обсуждали ликвидацию главы соперничающей группировки. Оппонент планировал поселиться в Испании и взять под контроль их ОПГ. В ходе обысков полиция обнаружила польские и украинские фальшивые паспорта на имена обвиняемых. Из домов, где проживали воры в законе, изъяли многочисленную документацию и несколько компьютеров. Всех троих поместили под стражу без права освобождения под залог. Им предъявили обвинения в покушении на убийство, подделке документов и принадлежность к преступной группировке. Юрий Хачатуров задержан в Армении в рамках расследования дела о разгоне митингующей оппозиции в Ереване 10 лет назад приступил к работе в Москве. Как сообщает Кавказский узел, суд позволил арестованному по делу о свержении конституционного строя Хачатурову выйти под залог свыше 10 тысяч долларов. 2 августа следствие сообщило, что это не запрещает ему выезжать из Армении. Хачатуров уехал из Еревана в столицу России накануне, где в тот же день начал выполнять возложенные на него обязанности, передает информацию пресс-секретаря УДКБ Владимира Зайнединова ТАСС. При этом Зайнединов уточнил, что информация о том, как идет следствие, секретариат не обладает. Также он подчеркнул, что сам генсек не станет делать заявление по делу, так как это внутреннее дело Армении. По обвинению в оказании сопротивления полиции задержан Муса Хангушвили. По информации телекомпании «Рустави-2», Хангушвили является лицом, приближенным к Рамзану Кадырову. Он пересек границу Грузии несколько дней назад. Как сообщили Интерпресс Ньюс в Министерстве внутренних дел, следствие ведется по статье «Сопротивление работнику полиции или иному представителю власти». Преступление наказывается лишением свободы сроком от 2 до 5 лет. По информации отца убитого в Панкисе Тамерлана Мачеликашвили, Малхаза Мачеликашвили и отца убитого на улице Хурава Давида Саралидзе, Зазы Саралидзе, государственные службы помешали им отправиться в Страсбург.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе Конституционный суд Грузии декриминализировал потребление марихуаны в стране. При этом юристы заговорили и о возникшем после этого решения правовом вакууме. Остаются в силе санкции как за распространение, так и за хранение определенных доз этого наркотического вещества. Что разрешено из того, что уже не запрещено, разбирался Ираклий Урагвелидзе.
Конституционный суд постановил, что употребление марихуаны не может быть наказуемо ни административным, ни уголовным кодексом. Ее потребление становится таким же легальным действием, как распитие спиртных напитков или курение табака, заявил юрист движения «Белого шума» Георгий Махарадзе. В определенных случаях потребление марихуаны остается наказуемым, пояснил главный советник Конституционного суда Георгий Ломтадзе.
Согласно решению Конституционного суда, потребление марихуаны перестает быть административно наказуемым, кроме тех случаев, когда потребление наркотика может нанести вред здоровью третьих лиц. Подтверждение этого факта в каждом конкретном случае должно быть возложено на сторону исполнителя закона.
По словам Георгия Читидзе, юриста фонда «Открытое общество Грузия», вчерашнее постановление Конституционного суда создало правовой вакуум, требующий требующий срочного реагирования со стороны законодателей.
У всех появился логичный вопрос. Если мне не запрещено легально потреблять марихуану, то я должен ее либо купить, либо вырастить. Но здесь ограничения остаются в силе. При обнаружении малой дозы до 5 грамм с вас в административном порядке взыщут 500 лари. В случае обнаружения сухого вещества от 5 до 70 грамм вы подвергнетесь уголовному преследованию. И в то же время за это вас не могут подвергнуть тюремному заключению, так как это входит в противоречие с постановлением Конституционного суда. Разумеется, парламент срочно должен исправить этот казус, иначе сложится комическая ситуация. Если у меня обнаружат готовый к употреблению наркотик, то оштрафуют, однако если я его закурю в присутствии полицейских, мне за это ничего не будет. Должен подчеркнуть, что торговля марихуаной остается уголовно наказуемым деянием и предполагает конкретные тюремные сроки от 3 до 8 лет.
В парламенте Грузии согласны с доводами экспертов и обещают отреагировать. Сегодня глава парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зоидзе на специальном брифинге представил свое видение решения проблемы.
Лично я склонен в рамках нового постановления Конституционного суда ввести максимальные ограничения в отношении потребления марихуаны. Создалась парадоксальная ситуация, когда потребление марихуаны регулируется слабее, чем потребление табака, поэтому необходимо сузить ареал ее потребления в скверах, стадионах и других местах общественного скопления. Также желательно законодательно ограничить число потребителей путем введения возрастного ценза до 21 года. Необходимо разработать перечень профессий, где недопустимо потребление этого вещества. Водители, пилоты, учителя, публичные лица должны попасть под максимальные ограничения.
В целом, по утверждению основателя движения «Белого шума» Беки Цикаришвили, на этом этапе речь идет не о полной, а лишь частичной легализации одного конкретного вещества. Основной целью нашего движения является не полная легализация наркотиков, а смягчение наркополитики, что выражается в отмене репрессий в адрес потребителей наркотиков, а также превенции их потребления. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Об историческом решении суда мой коллега Демис Паландов расспросил лидера оппозиционной партии «Новый политический центр» Гирчи Зураба Джапаридзе, которая и обратилась с иском о признании всех санкций за употребление марихуаны неконституционными.
Батун Зураб, вы могли бы объяснить суть решения Конституционного суда по вашему иску?
Да, конечно. В прошлом году, 30 ноября, мы выиграли дело в Конституционном суде Грузии. И тогда этот суд сказал, что потребление марихуаны не может быть наказуемо криминальным кодексом. А сейчас у нас было второе дело, потому что все еще оставалось штраф за потребление. Штраф 500 лари – это административный штраф. И сегодня Конституционный суд Грузии сказал, что потребление марихуаны не может быть наказуемо и административным кодексом. То есть это значит, что потребление марихуаны в Грузии полностью легально, 100%.
Там была использована такая формулировка, что потребление марихуаны наносит вред только здоровью того, кто потребляет марихуану, и он сам несет ответственность за результат. Но разве подобная логика не относится практически к любым наркотикам? Насколько расширительно можно толковать это решение Конституционного суда?
Да, аргументация Конституционного суда такова, и была такова и в предыдущей неделе, которую мы выиграли. Суд заявил, что если человек носит вред никому вокруг, то делать что угодно, в том числе употреблять марихуану. Но дело в том, что Конституционный суд – это не парламент. То есть Конституционный суд не может менять политику целиком, то есть в том числе и политику, наркополитику. Поэтому Конституционный суд выносит по конкретным делам, Конституционный суд говорит, что вот это можно, вот это нельзя. Поэтому это, конкретно это дело касается потребления марихуаны, это не касается никаких других наркотиков. То есть если кто-то хочет использовать ту же самую логику в отношении других наркотиков, то он или она должна пойти в Конституционный суд заново и попросить Конституционный суд вынести решение заново по другим наркотикам. Это можно сделать, и я уверен, что кто-то в Грузии это сделает.
Вы могли бы еще объяснить, что касается хранения? Это понятно, да, что человек может иметь там определенное количество марихуаны, но за пределами легального поля остается изготовление, приобретение. Как вы считаете, не сосредоточатся ли грузинские правоохранительные органы именно на вот этом этапе? Не будут ли людей задерживать именно в момент приобретения, например, наркотиков?
Может быть, это невозможно сейчас исключать, потому что это решение касается только потребления. Но из-за того, что суд, Конституционный суд сказал, что потребление марихуаны невозможно быть наказуемо ни административным кодексом, ни криминальным кодексом, логически следует из этого, что люди должны иметь легальный способ, откуда-нибудь как-то достать эту марихуану. Это можно либо покупать, либо культивировать. Поэтому я думаю, что это дело времени. Я думаю, что законодательный орган, парламент Грузии, парламентариям придется принять решение и менять все законодательство касательно марихуаны. И я думаю, что не только потребление, и культивация, и реализация, как, допустим, в кофешопах Грузии, будет допущена. И я думаю, что это будет сделано в ближайшем будущем.
Это был один из лидеров оппозиционной партии «Новый политический центр Гирчи» Зураб Джапаридзе. С ним беседовал Демис Паландов. Не успели сторонники легализации марихуаны порадоваться победе, как представители духовенства пригрозили судьям Конституционного суда Божьей карой за легализацию марихуаны. От них потребовали извинений и отмены принятого решения. На этой же неделе помощник местоблюстителя патриарха Грузии Ильи II и вовсе заявил, что Конституционный суд не обязателен для демократии. У представителей церкви появились сторонники и в грузинской мечте. Об антинаркотическом порыве духовенства и их сотрудниках правящей партии Мзе Парисишвили.
Не успели сторонники легализации марихуаны облегченно вздохнуть или затянуться, как обнаружили, что если Конституционный суд своим решением пару дней назад и отменил все санкции за употребление марихуаны, это не освобождает их от осуждения и порицания со стороны представителей Грузинской Православной Церкви. Сегодня три представителя грузинского духовенства созвали брифинг и пригрозили конституционным судьям Божьей карой за легализацию употребления марихуаны. Вообще неправильно, чтобы такие важные вопросы решали четыре человека, заявил протоиерей Давид Квлевидзе.
Пусть они незамедлительно отменят свое решение, пусть срочно извинятся перед народом,
сказал Квлевидзе и предложил по этому вопросу устроить референдум. Ему вторили сидящие рядом двое представителей ГПЦ, отмечая, что Конституционный суд вообще не нужен Грузии. Они дословно повторяли мнение помощника местоблюстителя патриарха Грузии Шиомуджири Андрея Джагмаидзе. Вот что он заявил.
Насколько мне известно, Конституционный суд не является необходимым атрибутом демократического государства.
Этот вывод священнослужителя подхватили несколько членов правящей силы «Грузинская мечта».
У нас есть конституционное большинство в парламенте. При желании можно внести необходимые изменения в Конституции,
заявил депутат Мириан Циклаури. С ним согласился его коллега, академик Риваз Арвеладзе. Не столь радикально, но поделился своими страхами и министр здравоохранения Давид Сергиенко.
Даже в кошмарном сне не хочу представить себе хирурга под воздействием марихуаны в операционном блоке, учителя или авиадиспетчера.
Многое нам может не нравиться, но это не значит, что нужно отменять Конституционный суд, заявила вице-спикер Тамар Чугушвили, ныне депутат, прежде известный правозащитник и юрист. Представители большинства на осенней сессии намерены разработать новый пакет поправок, который позволит привести законодательство в соответствии с решением Конституционного суда, но также ужесточить санкции за хранение и распространение марихуаны. Параллельное НПО «Движение за контроль распространения табака» намерено обжаловать решение первой коллегии в Большой палате Конституционного суда. Они уже начали кампанию «Нет наркотикам». Нет полной уверенности, что ИГПЦ ограничится лишь громкими заявлениями. Несмотря на то, что часть духовенства настроена не столь радикально, патриархия Грузии свою позицию официально пока не зафиксировала. Представители гражданского сектора заявления представителей церкви и мечты, хотя и называют несерьезными, но их очень настораживает то, что вопрос об отмене Конституционного суда стал так громко обсуждаться, говорит глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» конституционалист Георгий Швейнирадзе.
Ценности, защищать которые должен Конституционный суд, несовместимы с институтами, которые отстаивают сторонники авторитарной и тоталитарной идеологии. И очень жаль, что патриархия в последнее время со своими заявлениями позиционирует себя среди таких институтов.
В самом Конституционном суде заявили, что они действуют в рамках своего мандата и вежливо посоветовали другим оставаться в рамках своей компетенции. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Неожиданные союзники у консерваторов появились откуда не ждали. Михаил Саакашвили из Амстердама и его соратник, генеральный директор оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия из Тбилиси в унисон заявили о том, что легализация потребления марихуаны не имеет ничего общего с либерализацией наркополитики. Владимир Унанянц о том, как легалайз стал инструментом политической борьбы.
Ника Гварамия на своей страничке в социальной сети Facebook утверждает, двоюродный брат Иванишвили, Уча Мамацашвили, являющийся владельцем аптечной сети, вот уже 2 месяца консультируется с американскими специалистами из штата Колорадо, где в первый же год после легализации марихуаны в казну только в виде налогов поступило 4 миллиарда долларов. Гварамия видит в этих действиях прямой экономический интерес Иванишвили и его родственников.
Угадайте, какую информацию недавно дал мне достоверный правительственный источник? Угадайте, как кто пригласил 2 месяца назад американских консультантов по этому вопросу? Кто? Дорогой двоюродный брат Бедзины, Уча Мамацашвили. Чтобы хорошо представить себе масштаб, разговор идет о лицензии, которая будет во владении аптечной сети, принадлежащей Иванишвили. Лицензию, сколько бы она ни стоила, получит только Иванишвили, а налоги он и без того не платит. Так что доход Иванишвили будет громадный. Но в отличие от Колорадо, бюджет Грузии получит копейки в виде лицензионных сборов. Однако даже если он заплатит налоги, эксклюзивность даст такие доходы, что через 2-3 года он накопит еще столько же, во сколько его состояние оценивается сейчас. Forbes.
Написал Гварамия. Это, по мнению гендиректора Рустави-2, объясняет и песню сына Иванишвили рэпера Берры «Легалайз» и внезапное превращение судей Конституционного суда Мераба Турава и Евы Гуцеридзе в либералов. В стране развернута настоящая опиумная война, резюмирует Ника Гварамия. Своего соратника тут же поддержал экс-президент Грузии, находящийся в Амстердаме Михаил Саакашвили, не поленился и записал видеоблог прямо перед входом в первый и самый известный кофешоп в Нидерландах. Бывший грузинский лидер предостерег соотечественников от излишней радости по поводу легализации потребления марихуаны и перевел вопрос в политическую плоскость.
Я уверен, что в условиях нахождения у власти Иванишвили Грузия находится в большой опасности, так как двоюродный брат Иванишвили, Уча Мамацашвили, уже положил на это глаз. Конечно, при покровительстве Иванишвили. У них уже есть аптечная сеть, и они собираются реализовывать наркотики и делать сотни миллионов долларов. И у них не будет никаких препятствий. Конечно, свобода – это очень важно, это главный бренд Грузии, но в то же время нам срочно необходима патриотичная и защищающая интересы населения власть, которая бы, с одной стороны, защитила бы гражданские свободы, а с другой – не позволила бы всяким грязным олигархам наживаться на несчастьях и бесперспективности.
Лидер либористов Шалван Аталашвили пошел еще дальше, заявив, что решением Конституционного суда в лице Бедзины Иванишвили Грузия, да и весь регион получили нового наркобарона, причем вполне легального.
То, что произошло, является не либерализацией наркополитики, а запланированной и осуществленной Иванишвили специальной наркооперации. Ее цель в том, чтобы наркоторговля здесь стала официальной, ничем не ограниченной, а во главе этого бизнеса стояли Иванишвили со своим Мамацашвили. Все эти криптовалюты, эти биткоины, эти денежные переводы, эти офшоры, все связано с торговлей, перевозкой, сбытом наркотиков в большом размере, где одна из главных ролей принадлежит Бедзине Иванишвили.
Сам Бедзина Иванишвили на выпады политических оппонентов никак не реагирует, но в грузинской мечте к решению Конституционного суда отношение неоднозначное. Часть депутатов выступила резко против легализации, найдя в этом вопросе поддержку Грузинской православной церкви. Председатель парламента Иракли Кубахидзе заявляет, что решение Конституционного суда в связи с употребления марихуаны создало правовой вакуум, и заполнить этот вакуум – первоочередная задача высшего законодательного органа.
Решением Конституционного суда упразднилась конкретная правовая норма, соответственно, создался правовой вакуум, который необходимо заполнить, и это является прерогативой парламента. У нас будут две сессионные недели в сентябре, и, наверное, нужно быстро начать эту работу, чтобы уже в сентябре нам удалось заполнить вакуум. Сегодня этот вопрос абсолютно открыт. Думаю, у нас есть ресурс жесткой регламентации этого вопроса. Должна произойти жесткая регламентация этого вопроса, такова лично моя позиция.
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов движения ГИРЧИ Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными. Теперь, отмечают наблюдатели, марихуана становится инструментом политической борьбы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
О наркотиках на этой неделе спорили и в Абхазии. Депутаты предложили ввести наказание за распространение наркотиков вплоть до пожизненного заключения. Анаит Гагарян узнала у сухумчан, как было встречено это предложение.
Ужесточение наказания как-то изменит ситуацию с наркотиками?
Я, честно, не думаю, что будут изменения положительные в этом отношении, потому что у нас, наверное, не проблема с законодательством, а проблема с выполнением законов. И мне кажется, надо идти немножко с другого пути. Не столько как жесткие меры принимать, а больше работы, которая будет предотвращать распространение, или же будет людям помогать выбирать какие-то альтернативные пути, чтобы вообще не связываться с этим. Сегодня мировая тенденция показывает, что, в принципе, работа как раз-таки не драконьими мерами, а больше превентивными. Превентивными мерами приводит к наиболее лучшим результатам, особенно в долгосрочной перспективе. Наверное, это не столько даже этого закона. Во многих направлениях я считаю, что вот просто что-то запретить или заставить не столько эффективно, как если бы проводилась бы более такая работа, которая... Она намного сложнее, наверное, получается, тоже требует больших ресурсов в начале особенно. Но, мне кажется, так более эффективно будет. Просто манж.
Если людей напугать, конечно, они еще как будут уже бояться и не будут за такое рискованное дело браться. Я так считаю. Оно так и должно быть. И пусть пожизненно и сидят. Меня зовут Аида.
У нас были законы предыдущие, которые позволяли правоохранительным органам, которых надо было задерживать и, соответственно, принимать меры в отношении этих людей. Но, к сожалению, мы знаем множество фактов, во всяком случае слышим, что задерживают, а потом в отсутствии доказательств каких-то там дел и так далее, их могут отпускать. Чтобы вот этого не было, чтобы на бумаге не осталось. Коль приняли такой закон, пусть люди подумают, прежде чем заниматься этим видом деятельности. Страшно. Видом деятельности для нашей страны, потому что у нас маленькая страна, где каждый человек находится на серьезном счету. Гурам Бочгу.
Думаю, да. Надо, во-первых, еще, знаете, что сделать? Анонимные звонки, чтобы был телефон, куда могут люди позвонить по тем известным фактам, которые они имеют. Все, что касается наркотиков, распространения, я согласен, принимать и ужесточать надо. Меня зовут Варлам.
Думаю, не будет иметь эффекта не ужесточение наказания, но тут нужен комплекс мер для борьбы вот с этим злом. Одними законодательными актами, которые ли там будут ужесточать, я думаю, ожидаемого эффекта не будет, это точно. Кварчи Абислам Алексеевич.
Чтобы обратить проблему общества, наверное, решение правильное. А вот насколько это поможет решению проблемы, я не знаю. Но ужесточение, наверное, правильно, потому что люди должны обращать внимание на... Я думаю, это самый серьезный бич нашего общества на сегодняшний день, который уносит будущее нашей страны. Так что я считаю, что решение парламента скорее правильным, чем неправильным в этом отношении. А вот насколько это поможет, не знаю.
Я думаю, хороший очень закон будет. Надо ужесточать. Андрей.
То, что ужесточили, правильно сделали. Потому что этих негодяев, которые травят молодежь наркотиками, их не только надо сажать, их убивать надо. Но кто их убьет? Я не уверен, что это изменит ситуацию, но все равно нужно ужесточить. Нет иного пути. Володя Агрба.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Организаторы прошлогоднего рок-фестиваля «Ирон Рок» анонсировали его продолжение в нынешнем августе. Фестиваль, который соберет исполнителей из Северной и Южной Осетии, Абхазии, а также Донецкой Народной Республики, приурочили к десятилетию признания независимости самопровозглашенных республик со стороны Российской Федерации. Но поклонники рока обращают внимание не на политическую, а на музыкальную составляющую новой традиции. Ирина Келихсаева о роковом Цхинвале.
Первый опыт проведения мероприятия такого формата был в сентябре прошлого года, когда таким образом музыканты решили отметить юбилей старейшей юго-остинской группы «Бон Ворон». «Бон Ворон» считают основателями рок-направления остинской музыки. Один из ее бывших участников, Тимур Тедеев, вместе с сыном Александром и ударником Валерием Кабуловым создали успешную рок-группу «Крой Дон», которая имеет поклонников не только среди осетиноговорящей публики. Известный в республике музыкант Инна Гучмазова, которая была ведущей первого рок-фестиваля, считает, что возрождать осетинский рок или ирон-рок как явление, жанр, культуру, которая появилась еще в 70-е годы 20 века, необходимо не только для его поклонников.
Национальный рок, он важен еще и как один из аспектов развития национального языка.
Насколько органично осетинский язык вписывается в рок?
Абсолютно органично. Есть языки, на которых сложно петь рок, казалось бы, но осетинский язык настолько органично вписывается вот в рок-жанр, что такое ощущение, что даже родоначальниками рока были осетины.
По словам Инны Гучмазовой, организаторам второго фестиваля придется исправить огрехи первого, главный из которых – некачественный звук, ведь звук – это самое главное и площадь побольше. Ирон Рок в прошлом году прошел на площадке перед зданием спортивного комплекса «Олимп». В этом году его планируют провести в центре города на театральной площади. В идеале, мечтает музыкант, он должен проходить на большом открытом пространстве, как в других странах.
Если честно, я бы хотела это видеть не на стадионе, не на каких-то таких открытых площадках, но где-то на поле, там, где можно было и на травке посидеть. Вообще, я так представляю себе рок-фестиваль, но, видимо, пока нет таких возможностей, так что я так думаю, что когда-нибудь он все равно пройдет где-нибудь на поляне.
Сделать рок-фестиваль в республике традиции считает важными журналист Фатима Турманова, которая в разговоре с «Эхом Кавказа» выразила благодарность всем его организаторам.
Потому что это признают и северо-остинские рок-музыканты. Остинский рок зародился на юге. У нас великолепная традиция. У нас был Бон Ворон, который пробовал еще на заре своей работы исполнять роковые композиции. Правда, тогда еще не остинский рок был, а мировых лидеров, рок-лидеров. Потом они же первыми начали исполнять остинский рок, и это было явлением, это было одним из тех моментов, которые придавал нашему городу неповторимый колорит. Цхинвал мало напоминал какой-то такой провинциальный кавказский город, потому что высокая музыкальная культура, до этого были еще и джазовые какие-то группы, и вот этот вот синтез хорошей музыки, высокой остинской поэзии, которую открыли музыканты. Для очень многих вот такая роковая обработка остинских народных мелодий, это все было очень здорово.
На долгие годы, продолжает журналист, все это было отодвинуто, оставлено без внимания. Если к фестивалю будут подключаться новые группы, он станет международным фестивалем, то это очень важно для имиджа и репутации государства. И если русский рок зарождался как музыка протеста, то осетинский Фатима Турманова окрестила музыкой свободы.
Осетинский рок, он, я бы не сказала, чтобы он был музыкой протеста в полном значении этого слова. Тем не менее, его партверхушка тогдашняя запретила. Они всегда в рок-движении чувствовали какое-то... Это свобода. Это свобода мысли, это свобода восприятия мира, это энергетика, это свобода.
Как и музыкант Инна Гучмазова, Турманова подчеркивает, хорошая современная остинская музыка играет колоссальную, недооцененную роль в поддержке и популяризации национального языка. И пусть роковая музыка всегда имела аудиторию куда меньше, чем не всегда качественная поп-музыка, в Южной Осетии уже есть молодые его исполнители. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.